Ги де Мопассан. Три истории с привидениями. Читает Абраров Роман. Видение. Под конец дружеской вечеринки в старинном особняке на улице Гринель разговор зашел о наложении секвестра на имущество в связи с одним недавним процессом. У каждого нашлась своя история, и каждый уверял, что она вполне правдива. Старый маркиз де Латур Самюэль, 82 лет, встал, подошел к камину, облокотился на него и начал своим несколько дребезжащим голосом.
«Я тоже знаю одно странное происшествие. До такой степени странное, что оно преследует меня всю жизнь». Тому минуло уже 56 лет, но не проходит и месяца, чтобы я не видел его во сне. С того времени во мне остался какой-то след, какой-то отпечаток страха. Поймете ли вы меня? Да, в течение 10 минут я пережил смертельный ужас, оставшийся в моей душе навсегда. При неожиданном шуме дрожь проникает мне в самое сердце. Если в темноте сумерек я неясно различаю предметы, меня охватывает безумное желание бежать. И, наконец, я боюсь ночи. О, я никогда бы не сознался в этом, если бы не был в таком возрасте. Теперь же я во всем могу признаться. В 82 года позволительно не быть храбрым перед воображаемыми опасностями». Перед реальной опасностью я никогда не отступал, сударыни. Эта история до такой степени все во мне перевернула, вселила в меня такую глубокую, такую необычайную и таинственную тревогу, что я никогда о ней даже не говорил. Я хранил ее в тайниках моего существа, там, где прячут все мучительные позорные тайны». Все слабости, в которых мы не смеем признаться. Я расскажу вам это приключение так, как оно случилось, не пытаясь объяснить его. Конечно, объяснение существует, если я только попросту не сошел на время с ума. Но нет, сумасшедшим я не был и докажу вам это. Думайте, что хотите. Вот голые факты». Это было в июле 1827 года. Я служил в Руанском гарнизоне.
Однажды, гуляя по набережной, я встретил, как мне показалось, своего знакомого, но не мог вспомнить, кто он. Инстинктивно я сделал движение, чтобы остановиться. Незнакомец, заметив это, посмотрел на меня и кинулся мне в объятия. Это был друг моей юности, которого я очень любил. В течение 5 лет, что мы не виделись, он словно постарел на 50 лет. Волосы у него были совершенно седые, он шел сгорбившись, как больной. Увидев, как я удивлен, он рассказал мне свою жизнь. Его сломило страшное несчастье. Влюбившись до безумия в одну девушку, он женился на ней в каком-то экстазе счастья. После года сверхчеловеческого блаженства и неугасающей страсти, она вдруг умерла от болезни сердца, убитая, несомненно, такой любовью. Он покинул свой замок в самый день похорон и переехал в руанский особняк. Здесь он жил в одиночестве, в отчаянии, с недаемой горем и чувствуя себя таким несчастным, что думал только о самоубийстве.
«Так как я встретил тебя, — сказал он, — то попрошу оказать мне большую услугу. Съезди в замок и возьми из секретера в моей спальне, в нашей спальне, кое-какие бумаги, крайне мне необходимые». «Я не могу поручить это какому-нибудь подчиненному или поверенному, потому что мне необходимо полное молчание и непроницаемая тайна. Сам же я ни за что на свете не войду в этот дом. Я дам тебе ключ от этой комнаты. Я сам запер ее, уезжая. И ключ от секретера. Ты передашь от меня записку садовнику, и он пропустит тебя в замок. Приезжай ко мне завтра утром, и мы поговорим об этом».
Я обещал оказать ему эту небольшую услугу. Для меня она была простой прогулкой, потому что имение его находилось от Руана приблизительно в 5 лье. Верхом я потратил бы на это не больше часа. На другой день в 10 часов утра я был у него. Мы завтракали вдвоем, но он не произнес и 20 слов. Он извинился передо мной. По его словам, он был необычайно взволнован мыслью, что я попаду в ту комнату, где погибло его счастье. В самом деле, он казался необыкновенно возбужденным, чем-то озабоченным, как будто в душе его происходила тайная борьба. Наконец, он подробно объяснил, что я должен сделать. Все было очень просто. Мне предстояло взять 2 пачки писем и связку бумаг, запертых в верхнем правом ящике стола, от которого он дал ключ.
«Мне нечего просить тебя не читать их», — прибавил он.
Я почти оскорбился этими словами и ответил немного резко.
«Прости меня, я так страдаю», — пробормотал он и заплакал.
Я расстался с ним около часа дня и отправился исполнять поручение. Погода была великолепная, и я поехал крупной рысью через луга, прислушиваясь к пению жаворонков и ритмичному постукиванию моей сабли о сапог. Затем я въехал в лес и пустил лошадь шагом. Молодые ветви ласково касались моего лица. Иногда я ловил зубами зеленый листок и жадно жевал его в порыве той радости жизни, которая беспричинно наполняет нас шумным и непонятным счастьем, каким-то упоением жизненной силой. Приблизившись к замку, я вытащил из кармана письмо к садовнику и с удивлением увидел, что оно запечатано. Я был так изумлен и рассержен, что готов был вернуться, не исполнив поручение, но решил, что проявлять подобную обидчивость было бы дурным тоном. К тому же мой друг был так расстроен, что мог запечатать письмо машинально. Имение казалось брошенным уже лет 20. Развалившийся и сгнивший забор держался неизвестно как. Аллеи поросли травой, цветочных клумб и грядок совсем не было видно. На шум, который я поднял, стуча ногой в ставень, из боковой двери вышел старик и, казалось, удивился, увидев меня. Я соскочил на землю и передал письмо. Он его прочел, вновь перечитал, перевернул на оборотную сторону, посмотрел на меня снизу вверх и, положив письмо в карман, спросил:
«Ну так чего же вы желаете?»
Я резко ответил: «Вы должны это знать, если получили приказание от вашего хозяина. Я хочу войти в замок». Казалось, он был сильно смущен. Он спросил:
«Значит, вы пойдете в ее спальню?»
Я начинал терять терпение.
«Черт возьми, уж не собираетесь ли вы учинить мне допрос?»
«Нет, сударь», — пробормотал он.
«Но комнату не открывали с тех пор с самой смерти. Если вам угодно подождать меня 5 минут, я пойду посмотрю».
Я гневно прервал его.
«Что? Вы, кажется, смеетесь надо мной? Ведь вы не можете войти туда, если ключ у меня».
Он не знал, что еще сказать.
«В таком случае я покажу вам дорогу, сударь».
«Укажите мне лестницу и оставьте меня одного. Я найду дорогу и без вашей помощи».
«Но, однако, сударь...»
На этот раз я окончательно взбесился.
«Вы замолчите или нет? Не то вам придется иметь дело со мной!»
Я оттолкнул его и вошел в дом. Сначала я миновал кухню, потом 2 маленькие комнатки, где жил этот человек с женой. Затем очутился в огромном вестибюле, поднялся по лестнице и увидел дверь, описанную моим другом. Я без труда отпер ее и вошел. В комнате было так темно, что в первую минуту я ничего не мог различить. Я остановился, охваченный запахом гнили и плесени, какой бывает в нежилых, покинутых помещениях, в мертвых покоях. Потом, мало-помалу, глаза мои освоились с темнотой, и я довольно ясно увидел огромную комнату, находившуюся в полном беспорядке, с кроватью без простыни, но с матрасами и подушками. Причем на одной из подушек осталась глубокая впадина, как будто от локтя или головы, словно недавно еще лежавшей на ней. Кресла казались сдвинутыми с мест. Я заметил, что одна дверь, должно быть от стенного шкафа, была полуоткрыта. Первым делом я подошел к окну и хотел отворить его, чтобы дать доступ свету. Но болты на ставнях до такой степени заржавели, что никак не поддавались. Я попытался даже сбить их саблей, но безуспешно. Так как меня раздражали эти бесполезные усилия, а глаза мои, в конце концов, привыкли к полумраку, я отказался от попытки осветить комнату и направился к секретеру. Я уселся в кресло, откинул крышку и открыл указанный мне ящик. Он был набит до краев. Нужны были только 3 пакета, и, зная их по описанию, я принялся за поиски. Я напрягал зрение, стараясь разобрать надписи, как вдруг мне показалось, что я слышу, или, вернее, чувствую за собой шорох. Сначала я не обратил на него внимания, думая, что это сквозной ветер шевелит какой-нибудь занавеской. Но через минуту новое, почти неуловимое движение вызвало во мне странные и неприятные чувства. Легкая дрожь пробежала у меня по коже.